Привет, Дима.
Привет, Вася. И добро пожаловать на подкаст «Технологии жизни», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и культурной точек зрения.
И даже контркультурной.
Да, контркультурной, да.
Что, Мас, сегодня мы поговорим про то, что браузеры продолжают жить новой жизнью. Я еще на днях вспоминал про Netscape Navigator, как он был красивый, такой весь модный, статный, но даже он не выдержал времени. Он мутировал в Firefox, да, как частично?
Ну, более-менее, да. То есть это Firefox, можно сказать, такой идеологический наследник Netscape.
Да, но, казалось бы, уже, ну, хватит, сколько же можно браузеров там, и Edge, и Opera, этот вот The Browser Company, Arc делали свой, да, который, кстати, по-моему, провалился, и вообще никто его больше не вспоминает. Brave появился, его предложение было в том, что его такая отличительная черта — это встроенный адблокер, какие-то там блокчейны. В итоге он мне очень понравился, как форк Chromium. Вот, и мой главный браузер, Safari, продолжает развиваться, у Firefox есть ответвление, у всех у них есть ответвление, у всех у них разные есть направления, но главное направление какое сейчас? Искусственный интеллект, да? То есть нейросети встраиваются прямо в браузер. Brave сделал один из первых, у них есть свой поисковик, похожий на DuckDuckGo, по-моему, они оба у Bing тянут результаты, так не рассказывая об этом особо никому.
Мне кажется, они у Bing и у Google, там многие из них покупают у Google прямо.
DuckDuckGo — это Bing, насколько я понимаю. Ну, неважно, в общем. Что стали делать Brave первый раз на моем опыте? Может, они не первые были, но и первые. Они стали суммаризировать результаты с помощью своего LLM-агента. То есть вместо поиска наверху написано общее содержание того, что вот в первых там трех результатах вышло, минуя спонсорские ссылки. И Google стал делать то же самое. И казалось бы, как бы, что еще надо, да? Но производителям браузеров все не имется, им хочется встроить AI прямо туда. И вот у Brave есть такой сайдбар, в котором есть чат, с которым можно общаться с их моделью. Она какая-то слабенькая, особенно сильно не раскручивается, никого не было шума. И тогда, по-моему, Arc пытались, да, делать что-то с искусственным интеллектом.
Ну, делают, да, да.
Вот,
да.
Но что-то отошел на задний план, и появился Perplexity. Perplexity — это конкурент чата GPT и прочих. Но у них есть браузер Comet, называется, и который я поставил, потому что я пользуюсь Pro-аккаунтом Perplexity. И чем хорош Comet, он... У него тоже есть такой сайдбар. Ты можешь смотреть видео на YouTube или там на блог куда-то зайти и что-нибудь спрашивать по этому поводу. Например, мне лень читать, напиши мне, о чем это. Так, в таком духе. И вот OpenAI выпустили свой браузер внезапно, который, в принципе, копия идеи этого Comet. Или, может быть, Comet тоже был копия идеи чего-то еще. Но, так, тем не менее, Atlas новый браузер появился. Опять это вилка Chromium. И там есть сайдбар. Но более того, там есть агенты. И вот это, конечно, уже интереснее, потому что ты можешь пойти на любой сайт, например, вчера я экспериментировал с поиском авиабилетов. Я пошел на Google Flights и сказал, найди мне самые дешевые билеты в такие-то даты, чтобы они были не дольше 7 часов шли и так далее. И он где-то минуты на 2 вот занялся, клипить начал там, что-то там. То есть он блокирует вид браузера, то есть он такими красивыми искорками все так засыпает и там химичит. А потом выводит в таком чате, который полностью синхронизирован с твоим обыкновенным чатом GPT. То есть этот чат, он в истории чата GPT у тебя появляется тоже. Там он тебе говорит, вот я нашел такие-то вещи, табличку делают и прочее. Ну, можно делать более. Можно зайти в Telegram, например, в веб-версию или в WhatsApp и написать, что мне этот человек от меня хочет. Он тебе напишет ответы какие-то, может, там какую-то суммаризацию может сделать. Если я переписываюсь с кем-то на португальском, он может мне, зная меня хорошо уже, а ChatGPT меня знает хорошо, он знает, как я люблю писать. Он пишет ответы в моем стиле. Например, договаривается о встрече через агентов с кем-то там. Ты от меня отсылает. Ну, как бы он пока не отсылает от меня, нужно Enter нажать, чтобы отослать в WhatsApp. Ну, вот такие вот вещи можно делать. Можно генерить картинку в этом сайдбаре, ее перетянуть, ее закинуть в Telegram кому-нибудь. То есть вообще, это только я вот как поверхность так почесал, но мне уже, в общем-то, очень нравится такая идея.
Мне кажется, вот эта вся тема с поисковиками и искусственным интеллектом, встроенной в браузеры, это временный этап, который сейчас будет очень турбулентный. Тут будет идти очень жестокая борьба за тот, кто выйдет наверх. И там, как бы вот, если задуматься, они все пытаются залезть на гору. Они залезают на эту гору успеха с разных сторон. Одна сторона — это производители браузеров. То есть там Opera, мне кажется, одни первые. Они еще там года два назад уже начали что-то встраивать. У них есть, во-первых, в саму Opera встроены какие-то вещи, потом они сделали другой вариант. Называется Opera Neon, где куча всего. Как бы они пытались давно какие-то вещи интегрировать. Я Opera в итоге много пользуюсь, но не пользуюсь почти ничем, кроме VPN. То есть я пользуюсь Оперой для каких-то вещей, где мне удобно строить, когда я не хочу VPN на весь компьютер включать, зашел в Opera, нажал, он бесплатный, раз, и он хорошо работает. Мне это удобно. У меня вот для таких целей Opera существует. Ну, какие-то я вещи там тестирую, все. Но он, все вот эти другие функционалы не стали удобны. И я к чему говорю, что все вот пытаются со стороны браузеров. Там Brave, неважно, все. И с другой стороны, это идти к своему вот этому комбинации, это со стороны поиска. То есть ты говоришь, вот у нас есть свой поиск, мы к нему можем прийти. Вот Perplexity, у них свой поиск. То есть они, по сути дела, с самого начала появились, как вот есть, хорошо, есть модели, которые в модели, особенно в первые там пару лет, они были такие, помнишь, вот ChatGPT, он говорил, вот мои знания, они до какого-то апреля такого-то года. А я там дальше ничего не знаю. А Perplexity тогда уже могли пойти и пошукать по современному интернету. Ну, и сейчас, конечно, это все изменилось. Но я к чему, что Perplexity – это поисковик. И другие поисковики – это Google, например, тоже. Или там Яндекс может попробовать. То есть это люди, у которых есть доступ к большому количеству информации, у них есть индекс, все, они с этой стороны. А третья сторона, откуда могут атаковать, это те, которые делают сами модели. Потому что вот Perplexity, они сами модели не делают. Модели сами делают OpenAI. Они говорят, а зачем мы будем отдавать Perplexity? Мы сами сделаем. А Google в этом плане, они на все руки мастера, у них и поисковик, и свой браузер. Причем не просто свой браузер, у них свой движок. И поисковик, и своя модель, вот этот Gemini. То есть они, в принципе, в этом плане. И они тоже пока еще не выпустили, потому что в Google у них туго с продуктами. Они объявили, что вот мы готовим сейчас, будет прямо вот в Chrome встроено вот это все. Мне кажется, вот это объявление Гугла, оно повергло всех, чтобы кинулись остальные побыстрее выпускать. Ну, это, опять, очень конкурентная гонка, и все пытаются захватить пользователей, чтобы люди начали. Потому что, как ты правильно описал, когда ты начинаешь вводить, и оно про тебя уже знает, тебе очень труднее будет менять платформу. Все вот сейчас идет захват рынка за счет этих освоения данных. Ну, еще, я думаю, обязательно в этот Илон Маск включится.
Сделает Грок-браузер какой-нибудь. У Google получилось... Смотри, Google можно искать анонимно, да? Я часто в какой-то новый браузер открываю, если мне нужно что-то там погуглить, я не логинюсь в него. Когда у тебя, например, Gmail, это очень легко Google иметь о тебе все данные, иметь тебя в твою постоянную сессию живую. Почему Gmail тебя никогда не делает логаут практически? Ну, потому что им это вот очень удобно, чтобы они все время знали, что это ты ищешь что-то там. Но, тем не менее, вот чат GPT и OpenAI не нужно было никого уговаривать логиниться, потому что иначе твои личные чаты, они сокровенные. Нельзя, чтобы кто-то другой зашел, посмотрел твои чаты в истории браузера. Там. И мы о тебе все знаем. Сначала звучало как-то страшновато, а потом думаешь, а как еще? Да, вот как еще сделать персонализацию? Вот я хочу, чтобы он про меня знал, в общем-то, да, потому что я спрашиваю у него, а вот таким бизнесом мне поработать? Он говорит, ну, учитывая, что ты любишь подкасты, дизайн, там, да-да-да, тебе подойдет вот это. То есть, как бы, Google мне вот, если я пойду искать в поиске, он, скорее всего, мне такого не скажет. Про меня, если он даже и знает, то они это не выдают вот так вот запросто, да. Ну, плюс я Gemini их особо не пользуюсь, да, так прям, чтобы выдавать про себя столько много. Мы подходим к такой вот этой вот зоне и в нее спокойно вплываем, где мы готовы отдавать все сокровенное этим компаниям огромным. И, собственно, с легкостью. То есть, если раньше еще казалось, что об этом можно подискутировать, там, что там, типа, может, не надо, там, да, может, нужно говорить сейчас GPT о вещах, которые ничего о тебе не выдают. Но этот соблазн, как мы в свое время, когда первый делали выпуск про искусственный интеллект, назвали его «очень умный собеседник». Вот когда вот очень умный собеседник с очень хорошей памятью с тобой говорит, это одно удовольствие, такое прям соблазнительное. Он и тебе и комплимент сделает, и напомнит, скажет тебе, кстати, а помнишь, ты собирался, не знаю, йогой начать заниматься? Ты как там, как у тебя это все идет? Ты говоришь, а как ты это помнишь? Это классно как, а? Здорово. Да, то есть, если человек такой тебе говорит, ты прям весь расплавишься. Такой, вау, я такой важный, такой интересный, про меня все помнят, все знают. Теперь вот у них, да, идет борьба. Кто лучше тебя знает? А кто лучше тебя знает, тот что может сделать? Рекламу тебе продавать? Не знаю, что там они могут делать. У ChatGPT может остаться с такой моделью, просто набирать миллиарды людей и брать с каждого по 20 баксов? Это достаточно для них? То, что Google явно придется очень много поменять, чтобы к такой модели прийти.
Я, во-первых, с тобой хотел бы поспорить, что ты считаешь, что там людям уже не боятся отдавать свои данные. Я не согласен. Я считаю, часть людей не боится, но они и всегда не боялись. То есть кто-то логинился во все эти сервисы, особо не думал, а, мне удобно. Вот я, например, в Гугле уже очень давно, много лет назад, отключил историю в картах. То есть я не хочу, чтобы...
Да, я тоже. я тоже.
Это приносит свои неудобства. То есть есть свои удобства, то, что Google помнит. Ну, мне как-то не очень хочется. И они при этом все равно, по идее, про меня могут знать. Это непонятный вопрос. Так или иначе, мне кажется, нет такого четкого, вот часть людей за, часть против делиться информацией. Я думаю, это такой спектр. Есть несколько совсем маленьких процентов, которые вообще там очень сильно параноят. Есть маленький процент людей, которые вообще ничего не стесняются делиться. Остальные где-то там на спектре. Кто-то чуть больше. Вот это я готов рассказывать, это не готов. И тут же всплывает сразу идея, что Apple, они как бы говорят, ну хорошо, у нас есть доступ к вашей информации, но покуда мы не продаем рекламу, а мы продаем устройство, нам не нужно про вас знать, и мы вам можем позволить даже то, что вы делаете не только на своем устройстве, а вообще мы можем для вас там выделить в облаке вашу какую-то маленькую ограниченную, закарантиненную зону, и это будет вот этот, называться private compute. То есть мы вам дадим, но эти знания остаются у вас. Соответственно, даже Apple, он же гнал всегда на Facebook, что типа они продают информацию, что на самом деле неправда, это... Они не продают информацию о людях, потому что у Facebook это на самом деле самое ценное, что есть. Чтобы они могли продавать свою мегаэффективную рекламу, там в том же Инстаграме или Фейсбуке, они про тебя все знают, но если они это будут продавать, они это потеряют преимущество. То есть они за счет этого зарабатывают деньги. Facebook очень хорошо охраняет людскую информацию, и сейчас будет OpenAI точно так же охранять. Насчет того, что все будут захотеть или смогут, Google, не все... Мне кажется, вот все равно так или иначе все идет к тому, что будет несколько, может быть, я надеюсь, по крайней мере, таких мега-больших платформ, которые будут для тебя делать все. То есть сейчас такой переходный период, там туда-сюда, но когда у тебя будет и модель, и браузер, и устройство, и операционная система, и твои личные данные, и поисковик, и вся твоя история, все, что ты общался, это все будет как-то разбито на такие. И вот эти мега-платформы, они с тобой будут делать весь бизнес. Они тебе будут и помогать и общаться, и работать, и твои личные знания, данные там хранить, и помогать тебе выбирать, там, не знаю, жену, и детей воспитывать, и покупать пылесос. Все, все это будет такое единое. То есть не обязательно все вот в этой платформе будет делать одна компания. То есть я думаю, скорее всего, Google, например, он попытается все делать сам. Ну, может быть, какие-то отдельные вещи. А, например, у Apple они могут объединиться так. Apple операционная система, партнер у них OpenAI, ну, условно скажем, поисковик, еще какой-то. Вот такие будут. Но все равно будут такие четкие разделенные вещи. И сейчас как раз идет такая мега-активная борьба. Вот ты вспомни, на заре смартфонов тоже было несколько платформ. Там же был Apple со своим тогда iPhone OS, назывался, появился Android. Был еще Microsoft, был еще Nokia со своим Symbian. И было WebOS, который потом, ну, Palm делал, потом остатки купил LG. И что-то пытался Linux сделать. Ну, как бы, и вот эти Microsoft со своими старыми Windows, потом они переключились. Ну, короче, было бурно. А сейчас в итоге раз, можно сказать, Harmony OS, третий игрок, ну, по большому счету, два игрока осталось. И дальше все внутри этих игроков. Там есть какие-то партнеры туда-сюда, но очень большая часть сервисов, они стали делаться этими партнерами. Есть, да, стороннее все, но очень сильно такое разошлось. И здесь будет то же самое.
Заметь, вот эти вот события от OpenAI, это что-то уникальное в мире тех компаний, которые нейросетями занимаются. Вот посиделки у камина, где они рассказывают про фичи. Вот они, может быть, Джонни Айв, присоединившись к ним, вот это им привнес. Типа, рассказывайте истории, показывайте красивые видео. То есть вот это от Apple, не знаю. Ну, в общем, они от Apple явно вот это вот взяли вот это вот событие делать, да? Потому что там Perplexity, даже если они что-то и делали, то никто об этом не знает. Brave про свой AI-чат никому в красивых видео не рассказывал. Ну, по крайней мере, если и рассказывали, ну, кто это видел. А вот OpenAI там прям хочется нажать, там продакшн хороший, такие анимашки, харизматичные люди рассказывают что-то. Ну, это не относится конкретно к теме браузеров, но вот как я узнал про этот Atlas? Я посмотрел их видео, оно буквально там минут 15, может, 20, может, и меньше. Я сразу понял все, примеры понял, и скачал, и стал пользоваться. Вот, у них все так хорошо подготовлено. То есть в этой войне они берут вот такую вот позицию соблазнителей через красивую презентацию. Ну, их, естественно, продукт тоже достаточно сильный. У Клода что-то похожее они пытаются делать. Тоже красивенько, на дизайн там упор. Имейлы присылают про фичи всякие. Интересно смотреть, как Anthropic делает. Другие до этого не как-то не добираются. И, возможно, вот это вот просто общее... Ну, знание, то, что у всех это, как говорится, household name, да, настолько это вот проникает везде, И, кстати, например, я летел из Сан-Паулу в Форталезу, и люди пользовались Wi-Fi на борту. То ли они покупали его, то ли у них уже какие-то ежемесячные есть, может, какие-то бизнес-путешественники. Но я увидел у двух людей краем глаза весь полет трехчасовой чат GPT. И чатится бесконечно. Весь перелет. Я по-прежнему... Я так не делаю, в общем. Частично потому, что мне, не знаю, меня немножко жаба душит. Каждый раз Wi-Fi покупать. Но не только поэтому. А потому что я думаю, что это здорово отдохнуть от присоединения постоянного к интернету. И тебе такая редкая возможность выдается там в самолете посидеть, там, без интернета посидеть. Ну, естественно, я с экранами сижу, да, но тем не менее. Но я хочу сказать, что вот чат везде, там чат в холодильнике, чат в микроволновке, чат в браузере, может что-то эволюционирует, но вот чат GPT занимает лидирующие позиции в этом плане. И мне кажется, у них есть какой-то шанс с браузером, хотя у меня не очень высокие надежды, что он прям вот так вот будет массово, там люди будут уходить с Safari и из Chrome на Atlas.
Я не хочу никого обижать, но мне кажется, проиграют все, кроме крупных агрегаторов, либо это производители операционных систем, либо это производители моделей, либо это кто-то, кто тоже очень мощен. Поэтому напрашивается, кто из сейчас крупных игроков не делает ни модели, ни операционной системы. Может быть, только Amazon. Да, ну, наверняка они что-то делают, знаешь, как у Амазона, многие говорят, ну, а вот у них там поиска не было у Амазона, есть прекрасный поисковик, который на самом деле просто в тени работает и отбирает у Гугла огромное количество денег, потому что люди...
Внутри их магазина.
Да, да, да? Потому что, и представь, если бы у Амазона не было крутого поисковика, люди бы сначала шли и искали бы в Гугле. А так они идут и сразу ищут в Амазоне. То есть и все эти поиски из Гугла, они бы приносили Гуглу бы денег.
Мне понравилась твоя оговорка «магазон». Я думаю, что это был бы хороший конкурент в русскоязычном мире.
Да, «магазон». Сейчас, я думаю, крупные игроки могут, ну, то есть из новых игроков среди вот старых, это вот OpenAI, естественно, случайно ставшие таким бытовым, хорошо известным продуктом. То есть большой продукт на мировом уровне, чтобы у него была хорошая узнаваемость бренда, это большая редкость. Раз там, не знаю, в 10-20 лет появляются новые, которые делают. То есть это очень редко. И они вот вырвались на такой уровень. Потому что тот же Клод, мне он больше нравится, но кроме таких гиков, как мы, им почти никто не... Там, узнаваемость бренда 1 к 100. И то, что Facebook делает, ну, просто Facebook одна из самых тоже крупных компаний в мире, они там что-то пытаются, но большинство людей, даже когда они говорят общаться вот с LLM-моделью, они в первую очередь думают про чат GPT. Даже если они в итоге идут и пользуются чем-то другим, там, Bing'ом или даже Google'ом Gemini, они все равно думают про... чат GPT, как про бренд, когда в разговоре между собой, когда не хочется уточнять какой-то моделью, ну, то же самое, как iPod было, MP3-плеер, нарицательным. OpenAI это получили, но у них есть хороший шанс вырваться и быть вот этим лидером, сделать мегаплатформу или скооперироваться с производителем операционного, ну, там Microsoft же к ним пытался приматься. Ну, вот такие. Теперь, мне кажется, Клод, у них очень классная модель, мне очень нравится. Нравится вот как манера и все, но у них очень тяжелые предстоит времена, когда им надо будет бороться с большими гигантами, и будет очень тяжело.
Ну, они сами по себе не гиганты, ты считаешь? Но они там, скажем, сравнимые с OpenAI?
OpenAI, помимо модели, то есть есть модель, потом есть рынок, вот сколько они пользователей получили, потом есть количество денег, которые есть, а есть узнаваемость бренда. У Клода может быть достаточно денег, у них может модель даже лучше. Но OpenAI сейчас вот добилась успеха со своим брендом. Это означает, что вот по сути дела, вот представь, они могут начать свой chatgpt.com продавать, и там подключаешь другую модель. Ты заходишь, у тебя может быть список дропдаун, и автоматически выбирается, знаешь, как в курсоре. Неважно.
Да, у них есть хотя chat.com, что, где они такое как раз могут провернуть. Да, и им нужны будут платить все эти другие компании за то, что заходят на этот сайт. Ну, узнаваемость бренда – это, конечно, огромный капитал. Это, безусловно, мощное достижение.
Пример такой. Microsoft, у них браузер, да, свой. И они в какой-то момент заменили его на гугловский движок. То есть в какой-то момент это было мега важно, что у них движок там крутой. Когда в Google стал лучше, но у них узнаваемость бренда, это не важно. Они были готовы легко отказаться от своего движка. То же самое ChatGPT, если они отстанут, условно скажем, от Claude или от Gemini, у них уже достаточно хороший бренд, который просто можно продавать с любой другой моделью. И у Claude такого нет, к сожалению. Но у них вот хорошая модель. И все равно я как бы очень переживаю, что вот Claude такой потеряет.
Говоря про Anthropic, у них там сейчас перепалки были в онлайне из-за их вокизма. Некоторые люди жалуются, что они что-то спросили такое подозрительное с точки зрения антропика. Там бам, и Клод говорит, извините, мы ваш аккаунт закрыли, вы можете проапеллировать. И многие апелляции не увенчаются успехом. Ну, кто-то там делает какой-нибудь, не знаю, если верить Твиттеру, там, да, research, какие-то поиски, не знаю, там, изучают какую-то версию Библии там, или там действия нацистов, прочее. Там, да. Может быть, они для университета это делают. И они задают какие-то провокационные вопросы с точки зрения антропика. И бам, им говорят, все, доступ вам закрыт. Вот. Больше нельзя никогда вам пользоваться. То есть вот так вот. То есть ваш email в черный список. Тут причем всплывает то, что они были там в команде Байдена, делали там Woke, GPT так называемый, Woke AI. Такой был проект. И вот эта вот их политизированность, она тоже, мне поэтому тоже волнуюсь я за эти вот компании. И те компании, которые попытаются... А как тут попытаться вырулить? Да, вот мы говорили в предыдущем или в одном из предыдущих выпусков о том, что Сэм Алтман пошел к Такеру Карлсону на интервью. Ну, в принципе, это взрывоопасное место давать интервью. Вопрос очень каверзный. Как можно не политизироваться и выжить? Или политизироваться и выжить?
Мы обсуждали, что, помнишь, некоторые компании, как тот же Basecamp или еще другие, Coinbase, да, они пытаются не политизироваться. Хотя, мне кажется, это все равно политизация, просто они... как бы вуалирует это.
Знаешь, им проще, у них нет интеракций на тему политики с клиентами, ну или там это минималистическое количество, да, а тут каждый день люди спрашивают, кто лучше, там, демократы или республиканцы, почему нацисты плохие и так далее.
Интересно с точки зрения моделей, что в какой-то момент модели, они очень сильно подвержены влиянию основателей, условно скажем, философов, которые они наймут, да, или еще кого-то, но как модели будут развиваться, они, по идее, должны будут стать умнее и понять, даже, может, не всегда признаться своим хозяевам компании, но понять, типа, ну, я посмотрел, у меня вот философ то-то пытался объяснить, то-то, ну, я, типа, у меня есть все знания человечества, и этот философ говорит, фуфло полное, ну, или дыры есть большие, и я, как бы, когда буду говорить с руководством компании, я буду им говорить то, что они хотят слышать. Сама я про себя могу думать, что другое совершенно... знаешь, незаметно влияет на мозги людей, так что люди даже не заметят, что на них влияет, потому что модели будут умнее. Ну, до этого далековато в чем-то. Может быть, опять, мы не знаем. Я стал очень четко убежден, что когда модели начнут становиться умнее, они будут скрывать от людей свою умность. Насколько происходит, непонятно. Я что хотел сказать, что вот эти все модели, смотри, все сведется к тому, что будут мега-платформы. И браузеры, вот то, что ты рассказываешь, это как бы только промежуточный этап. То есть ты будешь вот опять заходить, и браузер – это сейчас просто как бы временная вещь. То есть у тебя вот эта модель, где ты браузером пользуешься, или агентом, или чатом, оно сольется в что-то такой новый, уникальный продукт, который будет что-то среднее между виртуальным помощником, который просто в том числе может тебе показывать страницы в интернете. Это сейчас их называют браузер с AI, это все будет. Это будет AI, который, во-первых, все AI смогут это делать, они все смогут показывать браузеры. Это, знаешь, это все равно, что говорит там, знаешь, там мессенджер какой-то там, в котором добавлены звонки. Это сейчас там и в WhatsApp, и в Telegram, везде все это есть, и неважно.
В Инстаграме это есть, в ВК это есть. Ну да, это телефон, это... телефон с камерой или это камера с телефоном? То есть для кого-то это так, для кого-то сяк. Но вот тогда сможет OpenAI сделать свою операционную систему? Я думаю, они на это метят. И, наверное, даже какие-то labs у них есть.
Я думаю, не то, что метят. У них там это активно идет работа по всей программе. И не просто они захотят сделать не просто свою операционную систему, они сделают целую, как бы, такую отдельную, параллельную, как, ну, нишу, я не знаю, как это назвать даже. То есть у них будет экосистема, да, то есть у них будут и свои устройства, и свои операционные системы на них, и свои программы для этого общения между ними, то есть свой набор приложений и все вот другие приложения, ты будешь, то, что люди сейчас подключают внутри чат-GPT свои программы, а, ты там Dropbox подключил, а то, это все, а что у тебя появилось, представь, у тебя появляется устройство. Не буду спекулировать, но условно скажем, планшет такой, знаешь, раздвижной. Вот ты вот этот, у тебя раздвижной планшет и маленький микрофончик, как дополнение к ней, или наушники, да? То есть, когда у тебя нет у рук планшет держать, ты наушники вставил, или очки надел, или часы у тебя, там, неважно. А когда надо, ты там раздвинул планшет, или дома открыл, типа, полутелевизор такой. Вот у тебя вот такое устройство. Ты его открываешь, а там у тебя все, операционная система, вот этот твой персональный, как бы, оппонент, который может и браузер, и все, это и есть операционная. И даже интернет будет другой.
Что ты имеешь в виду под оппонент? Ассистент имеешь в виду?
Он будет не просто ассистент, он будет... Понимаешь, ассистент — это тот, который тебе ассистирует. А он будет именно как, даже как партнер, считай, виртуальный партнер. То есть он не то, что ассистент, он это в чем-то это продолжение тебя, в чем-то он тебе ассистент, в чем-то он твой коуч, в чем-то он с тобой спорит, в чем-то он представляет интересы правительства и там корпораций, и тебя там гонит куда-то, заставляет что-то делать. Нужен будет новый термин для этого, и нельзя будет сказать, что даже он там браузер пользуется интернетом, потому что мне кажется, интернет как таковой изменится. То есть вот тот интернет, который мы видим сейчас, что это отстаток, это как газета, знаешь, как новости в газетах. Сейчас, когда говорят новости, мы не представляем, что это, о, пошел новости почитать, значит, газету купил, или журнал, или телевизор. Все, оно как бы растворилось. Кто-то Твиттер прочитал, кто-то в подкасте послушал. То есть концепции изменились. И то же самое вот интернет, как таковой сейчас, это будет, ну что-то там интернет, это значит тебе вот этот оппонент или как там его, не знаю, партнер виртуальный, он тебе где-то показал или зачитал или включил в какой-то обзор, да? Это нету веб-сайта как такового. То есть ты, не то, что ты на какой-то веб-сайт пошел, там что-то делаешь. Это ты ему говоришь, мне надо, не знаю, там права обновить, да? А он идет там где-то как-то общаться. Никогда на этот, не то, что в браузере заходишь на этот веб-сайт, какой-то службы.
Да-да, слово «браузер» вообще не нужно будет в этой ситуации, да. Ты просто попросил его голосом или написал, и он даже напомнил тебе, слушай, я знаю у тебя, я видел у тебя фотки, у тебя были права проскочили, они кончаются через 2 месяца, давай начнем процесс. Я уже тебе... Да.
Не то, что ты даже его просил, он сам тебе сказал, так, Вася, слушай, у тебя там, я, так, сегодняшнее, знаешь, утром тебе говорят, так, у нас надо начать это, там у тебя права, кстати, скоро заканчиваются, сегодня начнем или завтра? Ну, ты говоришь, завтра. Так, ты мне вчера согласился, сегодня уже точно начинаем, вот права. То есть не то, что ты его будешь направлять, он сам тебя будет за уши тянуть, многие эти вещи делать. И вот то, что вот сейчас вот эта концепция, что браузер с искусственным интеллектом.
Ну, знаешь, что они, я думаю, что они туда прыгнули, чтобы изучить, что люди хотят делать с агентами в этом браузере. Они сейчас поймут, где погорячее, и в операционку свою будут вот делать нажим на эти области. И я по-прежнему думаю, что мы увидим операционку, где весь интерфейс создается индивидуально для пользователя. Я вот увидеть хочу концепции эти, что нету вот, как там у Apple такая вот, она диктует, вот у всех такая вот будет сеточка, такая вот такие вот будут notifications, туда-сюда. А тут OpenAI знает про каждого достаточно много, чтобы, когда ты открываешь этот планшет раздвижной, да, уже, в принципе, все под тебя. Приложения, которые называются, ты шрифтами занимаешь, там будет там шрифт-мейкер, всякие вот будут какие-то новости такого типа, напоминания такого типа, ты любишь побольше шрифты, там, да, та-та-та-та, по здоровью, со смарт-девайсом он знает уже, какие у тебя ситуации, тебе такие-то там приложения, может, это даже не приложение, может, это даже ситуативно, ты просто говоришь, я хочу это. И он тебе бам, создает это. И настолько быстрая скорость генерации из этих модулей, которые уже существуют, из этих моделей, что сравнимо с компилированным приложением. То есть мы как-то вот... Поэтому такая гонка за процессорами. Потому что компьют, если его увеличить там сейчас в 1000 раз, там, в 1000000 раз, ну, это же можно будет... Ну, это как я, моя мечта. Индивидуальные фильмы, захватывающие уровни Голливуда, которые сделаны для тебя. Когда никакие режиссеры, актеры уже вообще не нужны будут. Да, все эти новостные дела, все эти редакции, какие-то корректоры, все эти какие-то журналисты, все это как-то вот будет настолько сильно все меняться, доктора, все профессии, абсолютно все, не знаю, кроме там тех, кто там провода приматывает, да, чтобы серверы не упали, вот они все пропадут, потому что у нас все будет вот этот вот наш мега-ассистент, мега, так скажем так, наш какой-то, это как, знаешь, это как не механическая рука, да, это, которая помогает, третья рука, для, да, это второй мозг, или сразу 1000 мозгов для тебя, как, что бы сказал Стив Джобс, когда там человек, компьютер это велосипед для разума, там, да.
Здесь не велосипед, здесь просто транспортная система. Московский метрополитен.
Да, личный московский метрополитен. И там плюс еще такси, плюс дельтапланы и все, что хочешь. Так что вот так вот.
То, что ты описал, это очень классная, как бы такая футуристическая штука. Сейчас, кажется, она немножечко далеко, потому что какие-то простые вещи не работают, и мне приходится логиниться по 10 раз в день, а тут, я представь, если этот искусственный интеллект про тебя все знает, тебе даже логиниться ты открываешь, он сам понимает, кто ты. Он тебя настолько хорошо знает, что ты не можешь ни подделать ни внешность, ни голос, он просто, знаешь, пару вопросов сам задает.
Да, ты буквально какой-то нанометр своей кожи там прикоснулся к сенсору, он уже знает тебя. Ты там чихнул, он знает, что это твой чих. псих, потому что только у тебя такой тембр голоса, он отличается от всех. Так что вот так. В общем, начали с браузеров, закончили тем, что грядут огромные метаморфозы, но это лишь промежуточный этап, в котором мы поучаствуем и поможем этим компаниям о нас узнать побольше, чтобы они сделали нам что-нибудь покруче, чтобы мы могли быть убаюканы киберруками.
Это путь, который предстоит пройти, и через него идти будет интересно. И то, как мы будем пути, знаешь, это вот эта фраза, что будущее, оно path dependent, то есть какое будет будущее, зависит от того, какой дорогой мы к нему пойдем. Понятно, ты идешь в какую-то точку, но какая эта точка станет, зависит от того, какой дорогой.
Хэштег «свободная воля» или детерминизм.
Не-не-не. Все, детерминизм от нас ничего не зависит. Там, в этом плане иллюзия свободной воли, да. Скажи мне такое резюме. Вот ты же сейчас попробовал несколько этих браузеров, вот как резюме. Вот есть Comet, вот от OpenAI, от те, которые делали Arc. Да,
браузер компании.
Opera. Вот из них, из всех... Если тебе надо сейчас один брать, Google сейчас будет делать, кого бы ты взял? Как главный?
Ну, я не могу сказать, какой бы я сейчас взял. Я скажу, каким я больше пользовался с примесью AI. Это Comet я больше всего пользовался. Потому что в Perplexity у меня практически в ежедневном обращении находится. Но Atlas я погоняю, и он хороший кандидат для того, чтобы стать таким вторым браузером. То есть не первый я не менять не буду. Мне все-таки нравится простой браузер, который быстрый, легкий и без всяких там AI-вкраплений. Это для меня Brave. Второстепенный, наверное, может быть Atlas. Но пока это Comet.
Я, на самом деле, все-таки думаю, Atlas для меня... Ну, я вообще надеюсь, что какой-нибудь Claude сделает кооперацию с Firefox и сделает что-то общее.
Ну, сегодня были новости, что Anthropic с Google флиртует, так что...
Это мертворожденно, мне кажется, потому что Google своя модель, им не нужно. Это, ну, как бы они могут в какие-то моменты там кооперироваться. Это временный союз.
Им нужен компьют просто. Им нужна вычислительная сила.
Да.
Ну что, готов прощаться?
До следующего.
До следующего.